Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Читаем военную прозу. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и издательства АСТ.
Константин Симонов. Малышка. На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми. Машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала. Шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откачевывая все глубже и глубже на юг. В 5 часов вечера на передовых у разбитого снарядом сарая остановилась старенькая санитарная летучка, дребезжащая расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка, военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли «малышкой», потому что она и в самом деле была настоящая малышка. 17-летняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог. Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила: «Где раненые?» Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали 7 тяжело раненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала: «Ну вот, сейчас я вас отвезу». И потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым. А в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. 3 лежали с перебитыми ногами, 2 были ранены в живот и грудь, 2 в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из Медсанбата, 20 километров страшных рытвин и ухабов, и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли. Но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка. Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги. Их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще 3. Теперь в летучке уже не оставалось места, и 7-го некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого 7-го раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд, мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь. «Вы можете сидеть в кабине, а?» — спросила она. — Сидя ехать можете? — Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза. Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место. — А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер. И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил: — А вы где? «А я на подножке», — сказала малышка весело. «Свалитесь», — угрюмо заметил шофер. «Не свалюсь», — ответила малышка и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку. «Товарищ военфельдшер», — начал снова шофер. Но малышка крикнула, чтобы он ехал тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше. Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась сбоку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимала в воздух и ударяла о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но все-таки, удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась, той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности. К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату, там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк. «Уехали?» — спросила малышка. «Да», — сказала хозяйка. «Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло. Сложили все и уехали». Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова. «Что, выгружаемся, сестрица?» — спросил старый казак, раненый в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы. «Нет, милый», — ответила малышка. «Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем».
«А далеко это, сестрица?»
— спросил раненый в живот, лежавший навзничь, и застонал.
«А ты зря языком не трепи», — сердито сказал ему усатый. «Сколько будет, столько и поедем».
И малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос, далеко ли, а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.
«Замерзли, сестрица?» — спросил усатый.
«Нет», — сказала малышка.
«А то мы потеснимся. Садитесь к нам в кузов».
«Нет», — сказала малышка. «Я ничего. Поедем поскорей». Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще 20 километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох. Шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала 15 километров, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится. Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где, она знала, помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов. «Здесь госпиталь?» — спросила малышка.
«Был здесь», — сказал красноармеец. «Уехал 2 часа назад. Вот, последние медикаменты грузим».
«И никого, кроме вас, нет?» — спросила малышка.
«Никого».
«А куда уехали?» Красноармеец назвал село за 40 километров отсюда. «Никого тут? Ни врача, ни одного, никого?» — еще раз спросила малышка.
«Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать».
Малышка побрела к летучке. 5 минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится. Сейчас они приедут. Еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов, и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще 40 километров, еще столько же, сколько они проехали. Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла: «Товарищи!»
«Что, сестрица?» — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.
«Уехал госпиталь», — сказала малышка упавшим голосом. «Еще 40 километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?» В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.
«Дотерпим», — сказал он. «Дотерпим». «Ты откуда сама-то, дочка?»
«Из-под Каменской».
«Значит, песни казачьи знаешь?»
«Знаю», —
сказала малышка, удивленная этим вопросом. «Скакал казак через долину, через маньчжурские края. Знаешь песню?» — спросил усатый.
«Знаю».
«Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем, поняла? А ты нам тоже подпевай».
«Хорошо».
Она стала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи, гудение мотора, услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню. «Скакал казак через долину, через маньчжурские края. Скакал он, всадник одинокий, кольцо блестело на руке». Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды, но в кузове продолжали петь. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Вот год прошел, казак стрелою в свою станицу прискакал. Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче от того, что они поют. И если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат. Через 10 километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете. Навстречу шла ему старушка и стала речи говорить, заводил усатый хриплым сильным голосом. «Тебе, казачка, изменила, другому счастье отдала», — подтягивали другие. Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.
«Загаси! Чего на нас смотреть?» — сердито сказал усатый. «Давай лучше подтягивай!»
Заглушая стоны, песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.
«Поехали!» —
крикнул шофер. Машина тронулась. Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала. Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с малышкой подошли к летучке, чтобы, наконец, выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание, но остальные пели. «Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня. Тебе, казачка, изменила, другому счастье отдала».
«До свидания, сестрица», —
сказал усатый, когда его клали на носилки.
— «Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать».
Он был весь мокрый. Усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой. Она заснула в приемном покое, не раздеваясь, присев на корточки у печки. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и малышка вздрагивает во сне.
«Замучилась бедная», — сказал проходивший врач.
Вдвоем с санитаром они стащили с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыли ее другой. А шофер, который был настоящим шофером, и уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:
«80 километров проехали. Ну, малышка, ясно, она и черта заставит ехать, если для раненых нужно. Одним словом, сестра милосердная».
7 марта 1943 года. Газета «Красная звезда».
Андрей Платонов. Маленький солдат. Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы. Счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах. На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу успокаивающие слова, а затем и они впали в безмолвие. Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротою морщинистых загорелых лиц. Каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет 10, а одет он был, как бывалый боец, в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору. Светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца. Он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор. Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе, и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердце, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль, расстояние и время войны. Людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве. Оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком. «Ну, Сережа, прощай пока», — сказал тот майор, которого любил ребенок. «Ты особо-то воевать не старайся. Подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым целым нашел». «Ну чего ты, чего ты? Держись, солдат!» Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи. Вернулся ребенок на руках другого майора. Он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел. Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным. Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.
«Их разведчик идет», — сказал он тихо, будто самому себе. «Высоко идет, и зенитки его не возьмут. Туда надо истребителя послать».
«Пошлют», — сказал майор. «Там у нас смотрят».
Нужный нам поезд ожидался лишь на завтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка.
«Как он мне надоел за войной, этот мешок», — сказал майор, — «и как я ему благодарен».
Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу. Сергей Лобков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии.
Сереже шел теперь 10-й год. Он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата, ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверное, подвели, ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления. И вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения. А если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целый перешел в его владение. Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника. Там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно, память же ничем не порченная, а вернувшись домой, показал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно. Сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка. Неприятель его за суслика в траве принимал. Пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверное, и травы не шевелил. Без вздоха шел. Ординарца мальчишка тоже обманул. Или, так сказать, совратил. Раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца, неизвестно кто из них, а позицию нашел Сергей. Так он и жил в полку при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии. Характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нему соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер. А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно ранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через 2 дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась. Она была раньше еще поувечена 2 осколочными ранениями. Одно было в полость, и через месяц после мужа тоже скончалась. Может, она еще по мужу скучала. Остался Сергей сиротой. Командование полком принял майор Савельев. Он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных, всем человеком. Мальчик ответил ему тоже всем сердцем. «А я-то не из их части, я из другой, но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта, Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет. Да и когда еще Володя вернется и куда его направят? Но это там видно будет». Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лобков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедшее теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война. Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря. Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было 2 на 3 кроватях, майор Бахичев и я. А Сережи Лобкова не было. Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта. Однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны. Наутро Сережа Лобков тоже не вернулся к нам, и Бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку. Может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.
Читаем военную прозу. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и издательства АСТ.
Константин Симонов, третий адъютант. Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили. В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу, брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать. Если приходилось идти в атаку, он брал этого человека с собой в атаку и шел рядом с ним. Если тот выдерживал испытание, вечером комиссар знакомился с ним еще раз. «Как фамилия?» — вдруг спрашивал он своим отрывистым голосом. Удивленный командир называл свою фамилию. «А моя Корнев. Вместе ходили, вместе на животе лежали, теперь будем знакомы». В первую же неделю после прибытия в дивизию у него убили двух адъютантов. Первый струсил и вышел из окопа, чтобы поползти назад. Его срезал пулемет. Вечером, возвращаясь в штаб, комиссар равнодушно прошел мимо мертвого адъютанта, даже не повернув в его сторону головы. Второй адъютант был ранен на вылет в грудь во время атаки. Он лежал в отбитом окопе на спине и, широко глотая воздух, просил пить. Воды не было. Впереди, за бруствером, лежали трупы немцев. Около одного из них валялась фляга. Брусвер — небольшая земляная насыпь с наружной стороны окопа. Комиссар вынул бинокль и долго смотрел, словно стараясь разглядеть, пустая она или полная. Потом, тяжело перенеся через бруствер свое грузное немолодое тело, он пошел по полю всегдашней неторопливой походкой. Неизвестно почему, немцы не стреляли. Они начали стрелять, когда он дошел до фляги, поднял ее, взболтнул и, зажав подмышкой, повернулся. Ему стреляли в спину. Две пули попали во флягу. Он зажал дырки пальцами и пошел дальше, неся флягу в вытянутых руках. Спрыгнув в окоп, он осторожно, чтобы не пролить, передал флягу кому-то из бойцов. «Напоите».
«А вдруг дошли бы, а она пустая?» — заинтересованно спросил кто-то.
«А вот вернулся бы и послал вас искать другую, полную», — сердито смерив взглядом спросившего, сказал комиссар. Он часто делал вещи, которые в сущности ему, комиссару дивизии, делать было не нужно. Но вспоминал о том, что это не нужно только потом, уже сделав. Тогда он сердился на себя и на тех, кто напоминал ему о его поступке. Так было и сейчас. Принеся флягу, он уже больше не подходил к адъютанту и, казалось, совсем забыл о нем, занявшись наблюдением за полем боя. Через 15 минут он неожиданно окликнул командира батальона. «Ну, отправили в санбат?»
«Нельзя, товарищ комиссар, придется ждать до темна».
«До темна он умрет», и комиссар отвернулся, считая разговор оконченным. Через 5 минут двое красноармейцев, пригибаясь под пулями, несли неподвижное тело адъютанта назад по кочковатому полю. А комиссар хладнокровно смотрел, как они шли. Он одинаково мерил опасность и для себя, и для других. «Люди умирают, на то и война». Но храбрые умирают реже. Красноармейцы шли смело, не падали, не бросались на землю. Они не забывали, что несут раненого. И именно поэтому Корнев верил, что они дойдут. Ночью по дороге в штаб комиссар заехал в санбат. «Ну как, поправляется? Вылечили?» — спросил он хирурга. Корневу казалось, что на войне все можно и должно делать одинаково быстро. Доставлять донесения, ходить в атаки, лечить раненых. И когда хирург сказал Корневу, что адъютант умер от потери крови, он удивленно поднял глаза.
«Вы понимаете, что вы говорите?» Тихо сказал он, взяв хирурга за портупею и привлекая к себе. «Люди под огнем несли его 2 версты, чтобы он выжил. А вы говорите, умер? Зачем же они его несли?»
Про то, как он ходил под огнем за водой, Корнев промолчал. Хирург пожал плечами. И потом, заметив это движение, добавил комиссар. «Он был такой парень, что должен был выжить». «Да, да, должен», — сердито повторил он. «Плохо работаете».
И, не простившись, пошел к машине.
Хирург смотрел ему вслед. Конечно, комиссар был неправ. Логически рассуждая, он сказал сейчас глупость. И все-таки были в его словах такая сила и убежденность, что хирургу на минуту показалось, что действительно смелые не должны умирать, а если они все-таки умирают, то это значит, он плохо работает.
«Ерунда», — сказал он вслух, пробуя отделаться от этой странной мысли.
Но мысль не уходила. Ему показалось, что он видит, как 2 красноармейцев несут раненого по бесконечному качковатому полю. «Михаил Львович», — вдруг сказал он, как о чем-то уже давно решенном своему помощнику, вышедшему на крыльцо покурить, «надо будет утром вынести дальше вперед еще 2 перевязочных пункта с врачами». Комиссар добрался до штаба только к рассвету. Он был не в духе, и, вызывая к себе людей, сегодня особенно быстро отправлял их с короткими, большей частью ворчливыми напутствиями. В этом был свой расчет и хитрость. Комиссар любил, когда люди уходили от него сердитыми. Он считал, что человек все может. И никогда не ругал человека за то, что тот не смог, а всегда только за то, что тот мог и не сделал. А если человек делал много, то комиссар ставил ему в упрек, что он не сделал еще больше. Когда люди немножко сердятся, они лучше думают. Он любил обрывать разговор на полуслове, так, чтобы человеку было понятно только главное. Именно таким образом он добивался того, что в дивизии всегда чувствовалось его присутствие. Побыв с человеком минуту, он старался сделать так, чтобы тому было над чем думать до следующего свидания. Утром ему подали сводку вчерашних потерь. Читая ее, он вспомнил хирурга. Конечно, сказать этому старому, опытному врачу, что он плохо работает, было с его стороны бестактностью. Но ничего, ничего, пусть думает, может, рассердится и придумает что-нибудь хорошее. Он не сожалел о сказанном. Самое печальное было то, что погиб адъютант. Впрочем, долго вспоминать об этом он себе не позволил. Иначе за эти месяцы войны слишком о многих пришлось бы горевать. Он будет вспоминать об этом потом, после войны, когда неожиданная смерть станет несчастьем или случайностью. А пока смерть всегда неожиданна. Другой сейчас и не бывает, пора к этому привыкнуть. И все-таки ему было грустно. И он как-то особенно сухо сказал начальнику штаба, что у него убили адъютанта и надо найти нового. Третий адъютант был маленький, светловолосый и голубоглазый паренек, только что выпущенный из школы и впервые попавший на фронт. Когда в первый же день знакомства ему пришлось идти рядом с комиссаром вперед, в батальон по подмерзшему осеннему полю, на котором часто рвались мины, он ни на шаг не оставлял комиссара. Он шел рядом. Таков был долг адъютанта. Кроме того, этот большой грузный человек с его неторопливой походкой казался ему неуязвимым. Если идти рядом с ним, то ничего не может случиться. Когда мины начали рваться особенно часто и стало ясно, что немцы охотятся именно за ними, комиссар и адъютант стали изредка ложиться. Но не успевали они лечь, не успевал рассеяться дым от близкого разрыва, как комиссар уже вставал и шел дальше. «Вперед, вперед!» — говорил он ворчливо. «Нечего нам тут дожидаться». Почти у самых окопов их накрыла вилка. Одна мина разорвалась впереди, другая сзади. Комиссар встал, отряхиваясь.
«Вот видите», — сказал он, на ходу показывая на маленькую воронку сзади.
«Если бы мы с вами трусили да ждали, как раз она бы по нас и пришлась. Всегда надо быстрее вперед идти. Ну, а если бы мы еще быстрее шли, так?»
И адъютант, не договорив, кивнул на воронку, бывшую впереди них.
«Ничего подобного», — сказал комиссар.
«Они же по нас сюда били. Это недолет. А если бы мы уже были там, они бы туда целили, и опять был бы недолет».
Адъютант невольно улыбнулся. Комиссар, конечно, шутил. Но лицо комиссара было совершенно серьезно. Он говорил с полной убежденностью. И вера в этого человека, вера, возникающая на войне мгновенно и остающаяся раз и навсегда, охватила адъютанта. Последние 100 шагов он шел рядом с комиссаром совсем тесно, локоть к локтю. Так состоялось их первое знакомство. Прошел месяц. Южные дороги то подмерзали, то становились вязкими и непроходимыми. Где-то в тылу, по слухам, готовились армии для контрнаступления, а пока поредевшая дивизия все еще вела кровавые оборонительные бои. Была темная осенняя южная ночь. Комиссар, сидя в землянке, пристраивал на железной печке поближе к огню свои забрызганные грязью сапоги. Сегодня утром был тяжело ранен командир дивизии. Начальник штаба, положив на стол подвязанную черным платком раненую руку, тихонько барабанил по столу пальцами. То, что он мог это делать, доставляло ему удовольствие. Пальцы снова начинали его слушаться.
«Ну, хорошо, упрямый вы человек», — продолжал он прерванный разговор.
«Ну, пусть Холодильно убили, потому что он боялся. Но генерал-то ведь был храбрым человеком, как по-вашему?»
«Не был, а есть. И он выживет», — сказал комиссар и отвернулся, считая, что тут не о чем больше говорить.
Но начальник штаба потянул его за рукав и сказал совсем тихо, так, чтобы никто лишний не слышал его грустных слов.
«Ну, выживет хорошо. Едва ли, но хорошо. Но ведь Миронов не выживет, и Заводчиков не выживет, и Гавриленко не выживет. Они умерли. А ведь они были храбрые люди. Как же с вашей теорией?»
«У меня нет теории», — резко сказал комиссар. «Я просто знаю, что в одинаковых обстоятельствах храбрые реже гибнут, чем трусы. А если у вас не сходят с языка имена тех, кто был храбр и все-таки умер, то это потому, что когда умирает трус, то о нем забывают прежде, чем его зароют, а когда умирает храбрый, то о нем помнят, говорят и пишут. Мы помним только имена храбрых, вот и все. А если вы все-таки называете это моей теорией, воля ваша. Теория, которая помогает людям не бояться, хорошая теория».
В землянку вошел адъютант. Его лицо за этот месяц потемнело, а глаза стали усталыми. Но в остальном он остался все тем же мальчишкой, каким в первый день увидел его комиссар. Щелкнув каблуками, он доложил, что на полуострове, откуда только что вернулся, все в порядке, только ранен командир батальона капитан Поляков.
«Кто вместо него?» — спросил комиссар.
«Лейтенант Васильев из 5-й роты».
«А кто же в 5-й роте?»
«Какой-то сержант».
Комиссар на минуту задумался. «Сильно замерзли?» — спросил он адъютанта.
«По правде говоря, сильно.
Выпейте водки».
Комиссар налил из чайника полстакана водки, и лейтенант, не снимая шинели, только наспех распахнув ее, залпом выпил.
«А теперь поезжайте обратно», — сказал комиссар. «Я тревожусь, понимаете? Вы должны быть там, на полуострове, моими глазами. Поезжайте».
Адъютант встал. Он застегнул крючок шинели медленным движением человека, которому хочется еще минуту побыть в тепле. Но, застегнув, больше не медлил. Низко согнувшись, чтобы не задеть притолоку, он исчез в темноте. Дверь хлопнула.
«Хороший парень», — сказал комиссар, проводив его глазами. «Вот в таких я верю, что с ними ничего не случится. Я верю в то, что они будут целы. А они верят, что меня не возьмет. А это самое главное. Верно, полковник?»
Начальник штаба медленно барабанил пальцами по столу. Храбрый от природы человек, он не любил подводить никаких теорий ни под свою, ни под чужую храбрость. Но сейчас ему казалось, что комиссар прав.
«Да», — сказал он.
В печке трещали поленья. Комиссар спал, упав лицом на десятиверстку и раскинув на ней руки так широко, как будто он хотел забрать обратно всю начерченную на ней землю. Утром комиссар сам выехал на полуостров. Потом он не любил вспоминать об этом дне. Ночью немцы, внезапно высадившись на полуострове, в жестоком бою перебили передовую пятую роту всю до последнего человека. Комиссару в течение дня пришлось делать то, что ему, комиссару дивизии, в сущности, делать совсем не полагалось. Он утром собрал всех, кто был под рукой, и трижды водил их в атаку. Тронутый первыми заморозками гремучий песок был взрыт воронками и залит кровью. Немцы были убиты или взяты в плен. Пытавшиеся добраться до своего берега вплавь потонули в ледяной зимней воде. Отдав уже ненужную винтовку с окровавленным черным штыком, комиссар обходил полуостров. О том, что происходило здесь ночью, ему могли рассказать только мертвые. Но мертвые тоже умеют говорить. Между трупами немцев лежали убитые красноармейцы пятой роты. Одни из них лежали в окопах, исколотые штыками, зажав в мертвых руках разбитые винтовки. Другие, те, кто не выдержал, валялись на открытом поле в мерзлой зимней степи. Они бежали, и здесь их настигли пули. Комиссар медленно обходил молчаливое поле боя и вглядывался в позы убитых, в их застывшие лица. Он угадывал, как боец вел себя в последние минуты жизни. И даже смерть не мирила его с трусостью. Если бы это было возможно, он похоронил бы отдельно храбрых и отдельно трусов. Пусть после смерти, как и при жизни, между ними будет черта. Он напряженно вглядывался в лица, ища своего адъютанта. Его адъютант не мог бежать и не мог попасть в плен. Он должен быть где-то здесь, среди погибших. Наконец, сзади, далеко от окопов, где дрались и умирали люди, комиссар нашел его. Адъютант лежал навзничь, неловко подогнув под спину одну руку и вытянув другую с насмерть зажатым в ней наганом. На груди на гимнастерке запеклась кровь. Комиссар долго стоял над ним, потом, подозвав одного из командиров, приказал ему приподнять гимнастерку и посмотреть, какая рана. Он посмотрел бы и сам, но правая рука его, раненная в атаке несколькими осколками гранаты, бессильно повисла вдоль тела. Он с раздражением смотрел на свою обрезанную до плеча гимнастерку, на кровавые, наспех намотанные бинты. Его сердили не столько раны и боль, сколько самый факт, что он был ранен. Он, которого считали в дивизии неуязвимым. Рана была не кстати, ее скорее надо было залечить и забыть. Командир, наклонившись над адъютантом, приподнял гимнастерку и расстегнул белье. «Штыковая», — сказал он, подняв голову, и снова склонился над адъютантом и надолго, на целую минуту, припал к неподвижному телу. Когда он поднялся, на лице его было удивление.
«Еще дышит», — сказал он.
«Дышит?» Комиссар ничем не выдал своего волнения.
«Двое сюда!» — резко приказал он. «На руки и быстрее до перевязочного пункта. Может быть, выживет».
И он, повернувшись, пошел дальше по полю. Выживет или нет? Этот вопрос у него путался с другими. Как себя вел в бою? Почему оказался сзади всех, в поле? И невольно все эти вопросы связывались в одно. Если все хорошо, если вел себя храбро, значит выживет, непременно выживет. И когда через месяц на командный пункт дивизии из госпиталя пришел адъютант, побледневший и худой, но все такой же светловолосый и голубоглазый, похожий на мальчишку, комиссар ничего не спросил у него, а только молча протянул для пожатия левую здоровую руку.
«А я ведь так тогда и не дошел до пятой роты», — сказал адъютант. «Застрял на переправе. Еще 100 шагов оставалось, когда...»
«Знаю», — прервал его комиссар. «Все знаю, не объясняйте. Знаю, что молодец, рад, что выжили».
Он с завистью посмотрел на мальчишку, который через месяц после смертельной раны был снова живым и здоровым, и, кивнув на свою перевязанную руку, грустно сказал: «А у нас с полковником уже года не те. Второй месяц не заживает, а у него третий. Так и правим дивизией, двумя руками. Он правый, а я левый».
Анатолий Митяев. Мешок овсянки. В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли, на проселках, увязнув по самой оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей, в горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не искал ничего, просто привалил с плечом к стене траншеи, глыба сырого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка. Ну и находку, обрадовались солдаты. «Будет пир горой! Кашу сварим!» Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, третьи уже приготовили ложки. Но когда удалось раздуть огонь, и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий, брови над голубыми глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая, на ногах обмотки и растоптанные башмаки. «Эй, братва!» — крикнул он сиплым, простуженным голосом. «Давай мешок сюда! Не клали, не берите!» Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу. Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку, чтобы легче было. Конечно, оставались мешки без хозяина. Или нельзя было вернуться за ними, это если атака удавалась, и надо было гнать фашистов. Или погибал солдат. Но раз хозяин пришел... Разговор короткий. Отдать. Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил. — Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паёк дали. Пусть лопает. Если не разорвется, может, потолстеет. Наступали холода, выпал снег. Земля смерзлась, стала твердой. Подвоз наладился. Повар варил в кухне на колесах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной, а рыжем солдате и его овсянке все забыли. Готовилось большое наступление. По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались танки. Готовился к наступлению и солдат Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. Посветлело, в небе загудели самолеты. Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулеметов по вражеским траншеям. Самолеты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею, хотел кинуть еще, но не успел. Пуля попала ему в грудь, и он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет перестал видеть. Ему казалось, что наступила темная тихая ночь. Когда Лукашук пришел в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал рану, положил Лукашука в лодочку, такие фанерные саночки. Саночки заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась. Он хотел вспомнить, где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели. «Держись, браток, не робей! Жить будешь!» — слышал он слова санитара. Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал его раньше, вспомнить тоже не мог. В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами. Тут, в лесу, военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки. Лежа на носилках, Лукашук увидел саночки, лодку, на которых его везли до госпиталя. К саночкам ременными постромками были привязаны три собаки. Они лежали в снегу, на шерсти намерзли сосульки, морды обросли инеем, глаза у собак были полузакрыты. К собакам подошел санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. От нее валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить, собакам вредно горячее. Санитар был худой, рыжий, и тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки. Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, проговорил: «А ты, рыжий, так не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой». Санитар тоже улыбнулся и, ткнув рукой ближнюю собаку, ответил: «Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидал в снегу, так и узнал». И добавил убежденно: «Жить будешь. Не робей».